У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла напярэдадні 2012 году звярнулася з лістом да беларускага народу.
Напярэдадні святаў, калі людзі традыцыйна жадаюць адзін аднаму шчасця, здароўя і ўсялякіх дабротаў у жыцці, пішу да вас з трывогай у сэрцы. За 2011 год чалавек, які называе сябе прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь, даказаў, што Беларусь для яго нішто іншае, як лёгка здабытае казённае дабро. Распараджаецца ён гэтым дабром так непрадказальна і ставіцца да беларускага народу, уласніка гэтага дабра, з такім цынізмам, што ствараецца ўражанне, што ён выконвае загады, якія нават не адпавядаюць ягоным уласным інтарэсам. За некалькі чырвонцаў прадаў душу, штораз глыбей лезе ў балота, у якое ўсходнія дабрадзеі па крысе яго спіхаюць. Падзеі 19 снежня 1910 году, арышт апанентаў, маскоўскія дамовы наконт нібыта таннага газу узамен за найкаштоўнейшую маёмасць нашага краю, газавыя трубаводы ў Европу, новыя саюзныя структуры, у якіх Беларусь будзе мець аж 6% галасоў, дазвол Расіі ізноў карыстацца нашай зямлёй для рэалізацыі сваіх ядзерных задумаў, нягледзячы на жаданне народу пазбыцца гэтае пагрозы, выпрабаванне цярплівасці народу стварэннем новых сілавых структураў, каб змагацца супраць каго? Выглядае, што ўсё робіцца, каб сцерці Беларусь з паверхні зямлі. А нашыя бедныя людзі яшчэ ўсё думаюць, што гэта робіцца для іх, і чакаюць.
Цалкам зварот старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы на нашым сайце свабода.орг.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. У 2011 годзе Беларусь перажыла востры эканамічны крызіс. Ці наступіць стабілізацыя, якой будзе грашова-фінансавая палітыка, ці вырасце ўзровень жыцця. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» эканаміст Леонід Злотнікаў і аналітык даследчай групы «Бізнес Форекаст Бай» Александр Муха. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэта перадача пазней у нашай праграме. Вы на хвалях свабоды. Жонкі палітвязняў заяўляюць аб беспрэцэдэнтным ціску на сваіх мужоў. Жанчыны з грамадскага камітэту вызвалення правілі прэсавую канферэнцыю, якая супала з гадавінай гэтай ініцыятывы, заснаванай сваякамі арыштаваных за плошчу. На прэсавай канферэнцыі быў Алег Груздзіловіч.
Выказацца жанчыны даручылі тым, чыя сваякі яшчэ застаюцца за кратамі. Выступоўцы распавялі апошнія навіны пра сваіх сваякоў, выказаліся адносна перспектываў іх датэрміновага вызвалення. На іх працягваюць ціснуць, каб напісалі прашэнне аб памілаванні, каб калі і будзе вызваленне, дык толькі на ўмовах улады, паведаміла Вольга Бандарэнка, жонка каардынатара Еўрапейскай Беларусі Дзмітра Бандарэнкі. Паводле апошніх звестак, супраць Дзмітра Бандарэнкі ў магілёўскай калоніі рыхтуюць правакацыю, вынікам якой можа стаць замяшчэнне ў карцэр.
Сейчас, несмотря на его здоровье, все идет к тому, чтобы вот пошло по этому пути ШИЗО и дальше. Он видит это по провокациям, там уже было пару провокаций внутренних. То есть он пока держится. Хотя он уже был один раз на голосок от ШИЗО. Дима сказал, что сейчас идет такое давление, что, Оля, ты настраиваешься, что отсюда никогда не выйду. Может быть, что значит не выйду. Ну, остался не три, а год всего лишь сидеть. Он говорит, ну, потому что если будут такие провокации, я просто покончу с собой, потому что, ну, другого выхода просто не будет.
Распавяла Вольга про своего мужа, який перенес у турме операцию и ходит за допомогой мыліц. Журналістка Ірына Халіб, жонка былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, мяркуе, што спадзявацца на магчымае памілаванне апошніх палітвязняў бескарысна.
Зачем давят, зачем вот эти вот бумажки, зачем пытаюцца паставіць на калені, чтобы людзі напісалі «прашу меня освободіць»? Это всё очень просто. А вот давайте мало того, что мы посадили, давайте мы им ещё и нагадим. А давайте мы заставим их подписать прошение, а потом не удовлетворим. Я думаю, што сітуацыя абстаіць іменна так.
Ірына Халіб паўтарыла, што і зараз нічога не ведае пра стан здароўя свайго мужа. Паводле турэмнага тэлеграфу, Андрэя бачылі ў калоніі відзьба 3, але толькі нібыта на шляху медчастку, паведаміла Ірына Халіб. Так само ад яе стало вядома, што ў калёні Андрэя Саннікава нібыта ахоўваюць нейкія вартаўнікі, якіх раней там не бачылі. Адчуванне, што супраць нашых мужчын зараз праходзіць планаваная акцыя па іх ізаляцыі ад грамадства, падзялілася болем жонка былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Марына Адамовіч. Яе мужа працягваюць трымаць у адзіночцы ў памяшканні камернага тыпу, куды змясцілі паводле смешных, як лічыць жонка прытязня, прычынаў. Марына Адамовіч не ўключае хуткі суд над Мікалаем Статкевічам ужо ў калоніі і перавод у другую турму ў Магілёве. Маці актывіста Маўдоў фронту Эдуарда Лобава Марына Лобава паведаміла, што ціск на яе сына з мэтай дамагчыся ад яго прашэння памілаванні пакуль спыніўся, але выпрабаванню і на ягоную долю хапае. «Мы рыхтуемся, што яму давядзецца сядзець яшчэ 3 гады, хаця і спадзяемся на лепшае», кажа Марына Лобава. Марына Лобава падзякавала людзям за салідарнасць, у тым ліку падзякавала журналістам за асвятленне тэмы прытвязню.
«Огромная вам благодарность, что эта тема не забыта. Также хотела выразить благодарность активистам, которые все-таки выходили на акции солидарности с политзаключенными, тем, кто находился и находится некоторые до сих пор в заключении на сутках из-за акции солидарности с нашими родными». Которые будут встречать Новый год на сутках.
Маці Андрэя Саннікава, Алла Саннікава, 30 снежня пабывала ў дэпартаменце выканання пакаранняў, дзе напісала заяву аб тым, каб яе сыну прадаставілі юрыдычную дапамогу, як таго патрабуе закон. Таксама мне параілі звярнуцца з гэтай праблемай да гаранта Канстытуцыі, паведаміла Алла Саннікава. Вольга Некляева, жонка экс-кандыдата на прэзідэнты Владзіміра Некляева, працягвае сваю дзейнасць у камітэце вызвалення, хаця яе мужа вызвалілі з турмы КДБ праз 2 месяцы пасля арышту. Трэба быць разам, каб не баяцца, і трэба паведамляць пра сваіх арыштаваных сваякоў як мага болей. Толькі так можна ім дапамагчы, мяркуе Вольга Некляева.
Алег Грудзіловіч працягвае сачыць за лёсамі палітвязняў. 30 снежня невядомыя здзейснілі паўторную хакерскую атаку на сайт «Хартыя-97». Паводле адміністрацыі рэсурсу, як і напярэдадні, зламыснікі намагаліся знішчыць архіўныя матэрыялы, а таксама пачалі выстаўляць артыкулы, да якіх рэдакцыя не мае ніякага дачынення. Калі 29 снежня віртуальныя злачынцы змясцілі на тытульнай старонцы «Харты» інфармацыю, якая дыскрэдытуе экс-кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава і ягоную сям'ю, то сёння пачалі перапісваць свежыя артыкулы, таму давялося выдаліць усе матэрыялы. Службы ресурсу не выключаюць, што сайт можа не працаваць цягам некалькіх дзён. Што пераследавала атака і хто яе мог учыніць, у працяг Ігар Карній.
Як кажа галоўны рэдактар сайту Наталля Радзіна, унутранае расследаванне засведчыла. Зламыснікі з дапамогай вірусу перахапілі адміністрацыйны пароль, што ўрэшце прывяло да блякавання настроек праграмнай часткі сервера.
Сейчас мы пытаемся восстановить архив сайта, который был уничтожен вчера. Есть надежда, что он уже сегодня может появиться. Мы работали всю ночь над тем, чтобы его восстановить. Проводится сейчас расследование нами. По предварительной информации, те люди, которые совершили это киберпреступление, взломали сайт Харти и попытались уничтожить его архив, они наследили, по предварительной информации, эти следы ведут в Беларусь. Мы будем обращаться в киберполицию Литвы после того, как проведем собственное расследование. Мы, конечно, не надеемся, что будет какая-то помощь с белорусской стороны, но тем не менее мы попробуем пройти эти формальные процедуры.
По звестках Натальи Радиной, это так само стало ведомо, что на передодні были зафиксованы спробы взлому поштовых электронных скринев особов, якія мають дачынення до Харты ці экс-кандидату президенты Андрея Саннікава. У прыватнасці пра такія факты паведаміла сястра Саннікава Ірына Богданова, ягоная жонка Ірына Халіп, а таксама дырэктар свабоднага тэатру Наталля Каляда. Сама Наталля Радзіна, якая пасля мінулагодніх падзеяў на плошчы атрымала палітычны прытулак у Літве, не выключае, што запалохванне абмяжуецца толькі віртуальнай атакай у інтэрнэт-прасторы.
Стаяла задача убіць сайт. Я не исключаю, што пасля гэтага могуць паслідаваць какие-то ещё более жорсткія шагі, в частности, можа дайці да фізічнай расправы. Я на протяжении последнего времени постоянно получала СМС с угрозами. По содержаниях можно сделать вывод, идёт слежка. Когда я прилетела из Америки, где получала премию Комитета защиты журналистов, спустя час после моего прилета я получила СМС с возвращением. Совершенно очевидно, что идет какая-то слежка даже здесь, в Литве. Поэтому чувствовать себя здесь в безопасности мы, конечно, не можем. Белорусские спецслужбы, судя по всему, чувствуют себя достаточно вольготно.
Эксперт у галіне интернет-технологии Георгий Тарнаускі так само лічыць, что следы киберзлачынцаў, хутчэй за ўсё, трэба шукаць у Беларусі. На его думку, ні в одной іншай краіне няма ніякай патрэбы ўмешвацца ў працу сайту, апозіцыйнага выключна беларускім уладам. З гэтай логікі, як кажа адмысловец, могуць трапіць у прыцэл інтэрнэт-злачынцаў і тыя рэсурсы, якія выступяць на баку пацярпелых.
Заключение. Вы же понимаете, где мы живем? Можно, конечно, но как бы потом тот сайт, на котором оно прозвучало, не прикрыли. От меня ждут доклада в состоянии информационных свобод Республики Беларусь, а я, знаете, уже не хочу этого делать. По одной простой причине, что их нет, а обсуждать того, что нет, это не наука. Номер 60 в действии.
В відповідності з президентським указом номер 60, інтернет-провайдери, серед іншого, обов'язані блокувати доступ до сайтів чорного спису, складеного оперативно-аналітичним центром при президенті для державних органів, організацій едукації і культури. У переліку сумнівних ресурсів, яких на гэты момент налічується 35, фігурують «Хартія 97», «Білоруський партизан», «Електронний обмінник Прокопович», «Блог Євгена Ліпковича» та некоторі інші.
Ігор Корній з Мінську.
Ваш листок у белорусский календар.
Каждый день у эфира и у интернете мы пропонуем облету историю и планы на сегодня.
Больше полно представить белорусский день можете и вы, наши слухачи.
Дошлите информацию про пленованные огульно цікавые подеи на адрес свобода@rfrl.org.
Або поведомляйте загодя на Минский телефонный номер 266-39-52.
Ви на хвилях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла напередодні 2012 року звернулася з листом до білоруського народу. Вона занепокоєна тим, що Білорусь як незалежна держава може зникнути. Жінки політв'язнів заявляють об безпрецедентному тиску на своїх мужів. Активісти громадського комітету визволення кажуть про узмацнення інформаційної ізоляції політв'язнів. 30 снежня невідомі здійснили повторну хакерську атаку на сайт «Хартія 97». Поводле адміністрації ресурсу, як і напередодні, зламисники намагалися знищити архівні матеріали, а так само почали виставляти артикули, до яких редакція не має ніякого дочинення. Євразійський банк розвиття 30 снежня перелічив Білорусі другий транш кредиту за сродків антикризисного фонду «Євразес» – 440 мільйонів доларів. Президент України Віктор Янукович своїм указом відмінив День свободи, який відзначали у годовину «Оранжевої революції». Ви на хвилях Радіо Свобода. Якою подією Білорусі ви лічите найбільш важною у 2011 році? Чого чекаєте 2012 року? Гэтае питання відомим особам адресував наш кореспондент Олесь Дашчынскі.
Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, станоўчых падзеяў у 2011 годзе фактычна не было. Затое адмоўных шмат.
Гэта і метро, гэта і продаж Белтрансгаза, гэта саступкі эканамічныя Беларусі іншыя расійскаму боку. А што чакаю ад будучага года? Ўсё ж такі чакаю перамогі дэмакратыі ў нашай краіне, або хаця бы прыбліжэння яе да перамогі. Вось гэта галоўнае спадзяванне на 2012 год.
Былы старшыня Верховнага Савета Мячаслаў Грыб означає, что самая важная подея 2011 года была неприемная. Это великий процент инфляции, девальвации рубля, росту ценов.
Страшное звенение населения. Это система побудования шляха некого особистого белорусского потерпела поражение. И крайними у этим усим оказались наши громадяне. Зрозумело, потерпели и державные установы, организации, предпринимальники, але больше за все и самими крайними, и самими безоборонными опынулись громадяне. От 12-го года хотелось бы чекать нечего доброго, лепшего, але и сегодняшней уладе это немагчимо, потому что улада заявляет, что все робилось правильно, никаких помылок фактично не было, и мы отправили свой шлях вельми разумный, правильный, и он нас некуда выведет. Уже 17 годов нас ведут. Ничего доброго я от этого года не чекаю в экономичном плане, а это значит и в политическом.
Поводле былого кандидата у президента и политвязня Александра Казулина, головная подея 2011 года, это початок выздоровления народа, якое повинно завершиться у 2012 года.
Ну, коли краина хворая, хвороба краины, зрозумела, вельми серьезно уплывает на народ. И покуль народ не сможет сенсовать, что на самой речи отбывается, до того самого часу у нас будет ситуация все горше и горше. А коли народ сможет это сенсовать и зрозуметь, то тогда процесс лечения пойдет вельми худко.
Коли мы хотим бачить будущее, то треба добре ведать свою историю. Бо все отбывается по кругам спирали. То, что в этом году влада показала, что закона просто не існує увогуле, и влада может распоряжаться життем, как сама лечить, это вельми серьезно. То есть нельзя брать на себя той мощности, якой выше. Сам лёс и сама карма робить певну весною. А коли еще глядеть на восточную философию и что наступный год это год черного дракона, год черной кармы, то есть год владыки кармы, то зрозуміло, что все, что ты заложил некие причины, то ты наступства, какие будут, и они уже не залежат от тебя. Вот это наступство, и они будут обовязково. Не залежите от указов, декретов и всего остального.
Былый старшиня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич меркуя, что основные подеи 2011 года лежат в экономичной сфере. Это обвал свежевецкого рынка, рост ценов амаль у 2,5-3 раза, гиперинфляция, падение валютного курса. Эти подеи закранули у весь народ.
Уровня жизни, радикализация населения, ликвидация подделки Лукашенко, она скатилась до 20%. Но это результат той экономической модели, которая осуществлялась в Беларуси. Полагаю, что выхода в Беларуси не будет, кроме как отказ от административной модели и переход на либеральную рыночную модель.
Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Багданкевіч меркаванне збіраў Алесь Дашынскі. Якую падзею ці з'яву ў Беларусі вы лічыце найбольш важнай у 2011 годзе? Адказы на гэтае пытанне вядомых у Беларусі асобаў запісаў Владзімір Глот.
Былы кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Чыгір называе такой падзеяй рашэнне кіраўніцтва Расіі аб зніжэнні цаны на газ для Беларусі.
Ну, гэта ж усё ж такі грошы. 2 мільярды прамая выгада, акрамя таго, ну, цепная рэакцыя павінна быць, канкурэнтная спасобнасць нашай прадукцыі павінна павысіцца, так што мільярды 3-4 знайшлі.
Канкурэнтаздольнасць жа нашай прадукцыі падае на вачах. Никто ж не ведел лики, никто не подлечил, сколько продукции снимается с вытворчестью Беларуси, и на ее место приходит импорт. И они все змагаются за отмовным сальдо. Разную мелочь, что ранее выпускали только все с Китая, плыве сюда. Цена на энергоносьбиты будет крыху нижейше, то конкурентоздольность продукции будет вышейшая нашей. Потому что все ж отсталое...
Кинорежиссер, лауреат шматликих премий Юрий Хащавацкий каже, что выбрать самую-самую подею не так просто.
Я думаю, что все-таки вот с моей точки зрения, я вот это вот все тоже перебираю, но я считаю, что самое главное событие это молчаливый протест, который затух, ну, я имею в виду вот этот выход на улицы с аплодисментами. Я думаю, что перспективы есть, но в каких-то других формах. Мы же видим, что в России происходит, а мы уж от России не так отличаемся, как от арабов, да? Думаю, что есть перспективы, но что-то должно другое, как-то иначе должно. Сюда должны присоединиться еще и другие люди.
Профессор Юра Хадыка на первое место ставит теракт у Менском метро.
Самой красомолной, конечно, подеей был выбух у метро. Это было и по своей нечаканности, и по своей шматзначности вельми-вельми показальная подея. Я думаю, что не будет он помиловать. Не он для того, как заполохать людей долей, значит, расстреляя их. Не уж не бачно, что весь этот юридичный фарс был скированный на то, как обвиновать и не давать. Как он там говорит, что нема никаких подстав для смягчения приговора. Гуманизм, помилование не входит в систему его каштовностей.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько называя пытание непростым.
Я бы обозначил тут не столько подеи, сколько и тренд. Николи не было так яскраво обозначено ожидание людей бачить и чуть альтернативу. Вот за 17 годов мы впервые бачим, что люди не задоволены тем, что они имеют, и они бы хотели иметь и бачить, и чуть альтернативу. Вот это я лечу самый великий позитив года, який заходит.
Старшыня АГП Анатолий Лебедько, меркаванне збіраў Владзімір Глот. А мы працягваем падсумоўваць вынікі 2011 году. Як змянілася жыццё вашай сям'і за мінулы год? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
В лучшую сторону изменилось. Меньше могу себе позволить в связи с тем, что обесценились деньги. Моя зарплата увеличилась процентов на 30, а цены там на 100%, не больше. Стало тяжелее.
В худшую сторону в материальном плане из-за кризиса. Упал материальный достаток больше, чем в 3 раза.
Ну, в связи с этой обстановкой экономической, конечно, немножко похуже стало. Если взять в прошлом году и взять этот, немножко хуже. Цены стали намного выше, 2-3 раза, а зарплата столько не подняла. поменялось?
Хуже стало. Я не укладываю свою пенсию в очень дорогое лекарство. Я гипертоник, и вот то лекарство, которое я брала по 30 тысяч, сейчас оно 66. Я должна пить его каждый день. Группу не дают на гипертонию. Продукты тоже дорогие, тяжелее.
Жизнь стала веселее. Цены выше зарплаты скачут, быстрее 2 раза.
Не ухудшилось. Работают парни мои, зарабатывают. Они строители, стараются, работают много. Легче не стало, как бы коммуналка тянет. Ну, я не могу сказать, что мне совсем плохо.
А пытание у Гомеля. Вы на хвалях свободы и зараз про одну из наших вечеровых передачов.
Раский акцент. Выники году. У гэтым цикле передачу мы пригадываем основные подеи 2011-го. Спробуем спрогнозовать, у что у вас обятся тенденции гэтага году у наступным 2012-м годе. Тема сегодняшнего выпуску – от мытного союза до евразийского. Какие попередние выники знаходжения Беларуси у мытном союзе? Что означает для Беларуси путинская инициатива створения евразийского союза? Яким будет белорусская рэха после выборчих акций протесту у России? Гэтые темы у праскім акценте обмерковывают шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Динько, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич и директор Белорусского института стратегических исследований Алексей Пикулик.
Працягваем программу. 29 снежня «Свобода» поведомила, что несколько сотен работников державного предприятия по добыче каменю граниту в Микашевичах вышли из официальной профсоюзной организации, выказавши таким чином протест супроть низких заробков и нездовольняющей працы профсоюзных активистов. «Свобода» протягивает сочить за тем, как разгортываются подеи в Микашевичах. Подробязности у Павла Константинова.
У гэтыя дні галоўная навіна ў вытворчым аб'яднанні «Граніт» – аднаўленне працы суполкі незалежнага прафсаюзу гарнякоў, якую некалькі гадоў зліквідавалі пры падтрымцы мясцовага кіраўніцтва. Вольга, жыхарка Мікашэвічаў, муж якой працуе на «Граніце», кажа, што ўціск начальства стаў апошняй кроплей.
Было, что назвали экскаваторщиков рабами. Сказали, вы рабы, вы будете работать 25 декабря. И вот они сказали, ах, раз мы такие рабы, 25 числа декабря никто не пошел работать.
А кроме того, спадарыня тлумачить. Працовные крыўдуют на то, что на предприемстве несправедливо размерковываются премии. Заробки не растут, а правкам, як оповедая суразмоўца, только возит семьи начальников на экскурсии, заместо того, каб оборонять рабочих от несправедливости с боку администрации. Спадарыня Вольга кажа, что некалькі сотень працовных провели установчий сход, на яким вырашили долучиться до незалежного профсоюзу гарняков. На сходе и была одновлена мясцовая суполка гэтага незалежного профсоюзу. Подчас проведения сходу, кажа спадарыня, у Мікашэвічах нават начаваў АМАП. Спадар Васіль працуе на граніце кіроўцам БелАЗу. Ён таксама стаў сябрам незалежнага прафсаюзу гарнякоў. Кажа, што яшчэ да сходу 202 чалавекі занеслі заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу.
Начальство начало прессовать, забрало эти заявления, по цехам разнесли, заставляли людей забирать. Но, в принципе, костяк не забрал. Это вот водители БелАЗа, где-то человек 130-150, они остались на своем. То есть все, назад дороги нет, только вперед создание вот этого независимого профсоюза.
Спадарыня Вольга кажа, что сябрав новостворанной суполки незалежного профсоюзу выкликая на гутарки начальство.
Вызывают, грозят, там придавливают их как-то. Теряешь 13-ю премию, ты потеряешь там работу, а мы тебе не продлим контракт.
Однако пакуль никого из рабочих не звольнили. Начальство тем часам идет на соступки. Працовным пообяцали звольнить тех начальников цехов, якія некорректно поводили себя в дачыненнях с подначаленными. Спадарыня Вольга кажа, что старшыня Лунінецкага райвыканкаму Василь Агіевіч уже пообяцал працовным рост заробку до 8 миллионов рублев.
Он лично приезжал и сказал, что какая здесь шумиха, что кто вас тут обзывает, и все, и тут как бы сказал, не волнуйтесь, зарплаты мы повысим до 8 миллионов.
Спадар Василь удакладнил, что в этом году на предприемстве «Гранит» працует 3200 человек. У основным это жыхары Мікашэвічаў и інших населенных пунктов Лунінецкага району.
Павел Константинов из Мікашэвічаў. А вы что сказал свободе старшыня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярашук?
коли уже сегодня таким явочным парадком стараются незалежные суполки, люди выходят массово за организацией ФПБ. Это ж прямая атака на сутность политической системы. Конечно, мы должны быть выключно обачливыми. Но нам не потребны сенсации. Мы не гуляем лесами людей. Наша позиция такая, что мы не повинны зараз выступать в роли провокаторов ситуации. Там зараз повинны пройти все процессы. И мы им открытым текстом, я им так говорю, что это выключно ваша внутренняя справа. Мы никого не подштурховываем, мы не спекулируем, мы не закликаем и не потребуем. Мы выключно будем действовать с уликом того, что вы сами принимаете решение. А все остальное, усилякая, политическая, организационная и иншая допомога, юридичная, будет вам оказана, маючи на увазе, что вы твердо стоите на позициях створения незалежного профсоюза.
Гэта было меркаванне старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандра Ярашука. Свабода працягвае сачыць за сітуацыяй у Мікашэвічах. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Соединяюсь к женщине, выступающей за сбор денег для наших бедных чиновников, получающих с 1500 долларов. Особенно призываю пенсионеров, получающих пенсию в 100 долларов или существующих на них. Стыдно за такого руководителя наглого, циничного, лживого, недалекого. Люди не могут позволить купить самое необходимое. Пора нашему народу скинуть рабские оковы и зажить настоящей жизнью.
Пролаем куматом. Едешь у электричцы, можно полову садить на сутки. Едешь у автобусе, можно полову садить на сутки. Лаются начальники, лаются подчиненные. Вот такая у нас теперь культура. И не треба говорить, что больше лаются оппозиционеры. Наоборот, самые культурные люди теперь.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужчины я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белрадио нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его?
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Старшиня Рады БНР Ивонка Сурвіла напередодні 2012 года звернулася с листом до белорусского народу. Она занепокоенная тем, что Беларусь, как незалежная держава, может зникнуть. Жонки политвязня заявляют о беспрецедентном тиску на своих мужов. Активисты громадского комитета вызволения кажут про узмацнение информационной изоляции политвязня. 30 снежня неведомые здійснили повторную хакерскую атаку на сайт «Хартая-97». Поводле администрации ресурсу, як и напередодні, зламисники намагаліся знішчыць архівные материалы, а так само почали выставлять артикулы, до яких редакция не має ніякого дочинення. Евразійский банк развития 30 снежня перелічив Беларуси другий транш кредиту со сродков антикризисного фонда Евразес – 440 миллионов доляров. Президент Украины Виктор Янукович своим указом отменил День свободы, який отзначали у годовину оранжевой революции.